Привет всем диванам-криминалистам. Это четвертый по счету эпизод подкаста True Crime на диване и второй эпизод, который я начинаю с извинений. Если вы заметили, а это в принципе сложно было не заметить, предыдущий эпизод про Гейнсвиллского потрошителя заканчивается не на 42-й минуте, как должен был, а на 31-й. Из-за того, что я сохранял его уже в ночи, то не обратил внимания на длину файла и на ту подлянку, что мне подстроил компьютер. В итоге выпуск я уже перезалил, и на момент записи этого подкаста предыдущий уже обновился на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Apple подкастах. ВКонтакте почему-то еще нет. Поэтому, если вам интересно, чем там все закончилось, то можете вернуться и дослушать до конца. И чтобы в дальнейшем избежать подобных форс-мажоров, я прошу вас подписаться на группу ВКонтакте, где вы сможете оперативно меня информировать о подобных вещах. Но я постараюсь так больше не делать. Теперь, что касается текущего эпизода. Изначально я хотел сделать своеобразный спецвыпуск, в который должны были войти 5 автономных историй, объединенных только тем, что они произошли в разные годы 14 февраля. Но чем больше я копался в новостных сводках, тем глубже погружался на эмоциональное дно. Смотреть документалки про маньяков, читать про них истории, писать сценарий – это одно. А вот нырять в болото сухих фактов жести – это другое. И я морально оказался не готов обработать всю эту информацию. Поэтому пришлось взять двухдневную передышку, залипнуть на Ютубе, почитать книгу и посмотреть пару комедий. Одной из таких комедий был фильм «Все или ничего» 2005 года с Адамом Сэндлером о звезде американского футбола, которая после вождения в нетрезвом виде попадает в тюрьму. И несмотря на то, что это своеобразный ремейк «Костолома» 2001 года с Винни Джонсом в главной роли, фильм получился неплохим. По крайней мере, я смотрел его уже во второй раз. И примерно на 40-й минуте я вспомнил, что в прошлом году на Netflix выходил резонансный документальный сериал «Внутри убийцы. Разум Аарона Эрнандеса» о футболисте New England Patriots, который был осужден за убийство в 2013 году и покончившим с собой в тюрьме в 2017. В тот же момент мне стало интересно, а были ли в истории похожие кейсы, когда звезда той или иной спортивной дисциплины попадала в тюрьму на пожизненное за умышленное убийство. Оказалось, что такие случаи были. И сегодня я расскажу об одном кейсе, который по своей жестокости стоит на порядок выше преступлений Аарона Эрнандеса. Присаживайтесь поудобней, только true crime, только хардкор. Января 1981 года. Кейзер, штат Орегон, США. 20-летняя Шерри Халл лежала обнаженной на полу. Ее спутанные волосы были насквозь пропитаны кровью, а из глубокой дыры на затылке на ковровое покрытие медленно вытекала мозговая жидкость. Вся одежда девушки валялась рядом. Какое-то время она еще была жива, но когда на место преступления приехала группа парамедиков, то была вынуждена констатировать смерть. От таких ранений еще никто не выживал. Примерно около 9 вечера воскресная смена Шерри Халл подходила к концу. Она только что закончила убирать свою часть офиса страховой компании «Трансамерика» и уже была готова пойти переодеваться. Как внезапно ее за локоть схватил неизвестный мужчина, который каким-то образом проник в здание после его закрытия. Приставив к ее голове холодное дуло пистолета, он потащил девушку в сторону подсобки. Когда они подошли к нужной комнате, из соседней двери вышла вторая уборщица, 20-летняя Лиза Гарсия, на которую тот направил пистолет и приказал обеим зайти внутрь. Несмотря на зашкаливающий адреналин, вызванный внезапным страхом, вторая девушка успела отметить, что парень был довольно красивым, ростом около 180 см, с кудрявыми каштановыми волосами и карими глазами. Он был одет в синие джинсы и кожаную куртку. На тот момент девушка была готова сделать все, что угодно, лишь бы грабитель оставил ее в живых, поэтому она постаралась тщательно запомнить внешность нападавшего. Зайдя в комнату и захлопнув за собой дверь, он приказал девушкам раздеться, после чего уложил их на пол, изнасиловал по очереди, выстрелил несколько раз в затылок и скрылся с места преступления. Это в дальнейшем следователи скажут, что изнасилование и выстрел в голову из пистолета 32-го калибра – четкий модус операнди преступника. А сейчас на полу подсобки лежало два трупа, точнее один. Несмотря на то, что убийца сделал несколько точных выстрелов, Лиза Гарсия выжила. И пока человек с пистолетом надевал штаны, она притворялась мертвой, лежа неподвижно на полу с пулями, застрявшими в задней части черепа. Спустя какое-то время она попыталась встать и сразу же позвонила в полицию. Полицейский, который принял вызов, находился в нескольких кварталах от офиса «Трансамерики». И пока он ехал на место преступления, то заметил на одном из перекрестков парня, подходящего под описание нападавшего. Но так как это было более чем в 1,5 километрах от места стрельбы, он посчитал, что нормальный человек не сможет в такой короткий срок преодолеть такое большое расстояние. Если, конечно, он не профессиональный спортсмен или супермен. Поэтому полицейский поехал дальше и даже не стал заносить этот факт в отчет. Несколько недель спустя, когда Гарсия пришла в себя и смогла разговаривать, с ней начали работу детективы. На тот момент девушка даже не предполагала, что этот человек убивал и раньше. Но именно ее показания помогли полиции поймать в дальнейшем одного из самых известных серийных убийц в истории США по прозвищу «Убийца с пятой магистрали» или «I-5 Killer», чей кровавый след тянулся по всей западной части Соединенных Штатов. За 11 лет, предшествующим нападению на Шерри и Кристи, он уже успел засветиться в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и многих других городах. И он был готов убивать дальше. И чем больше, тем для него лучше. И даже несмотря на то, что после поимки преступника детективам удалось связать с ним всего лишь 18 убийств, в наши дни детективы считают, что жертв может быть намного больше. И это не считая многочисленные ограбления и изнасилования. Большая часть жертв убийцы были миниатюрными белыми женщинами в возрасте 20 лет. Многие из них принадлежали к среднему классу. А те, кого он не стал убивать после грабежей и изнасилований, были молодыми сотрудниками ресторанов и мини-маркетов, расположенных вдоль 5-й автомагистрали, протяженность которой составляет 2222 километра. Когда Гарсия помогла составить фоторобот преступника, полицейских сразу заинтересовала одна мелкая деталь, которая позже будет всплывать снова и снова. На переносице убийцы был наклеен спортивный пластырь. В то время так обычно делали игроки американского футбола, чтобы во время матча облегчить дыхание. Упругий пластырь работает на разгибание. Когда его приклеиваешь к ноздрям, он выпрямляется и тянет за собой боковые стенки носа, в результате чего ноздри расширяются и спортсмену становится легче дышать. Этот пластырь был как своеобразной маскировкой, так и банальной привычкой, которую безжалостный серийный убийца Америки приобрел во время игр за один из профессиональных клубов по американскому футболу в Висконсине. Осенью 1973 года новый тренер команды Green Bay Packers из штата Висконсин приехал в Портленд для вербовки новых игроков. Точнее, ему был нужен один конкретный человек – ресивер Рэндалл Вудфилд. И для тех, кто разбирается в американском футболе так же плохо, как я, поясню. Ресивер, он же принимающий, это игрок в команде нападения, который специализируется на приеме пасов от квотербека. Главная задача игрока этой позиции – пробежать по заданному маршруту, оторваться от опеки корнербеков и в любой момент принять пас, после чего набрать максимальное число ярдов. А ярды после приема – это далеко не последний из показателей для ресивера. Конечная цель игрока – дойти до зачетной зоны оппонента и нанести тачдаун. Игроки этой позиции должны обладать невероятной скоростью, ловкостью и чувством мяча. И вот, сидя на трибуне стадиона Малтенома, скаут НФЛ Рон Стратон внимательно следил за тренировкой Portland State Vikings. Буквально пару месяцев назад он попал на эту должность, а сегодня уже должен подобрать новых игроков для высшей лиги. И давление, нужно сказать, он чувствовал колоссальное. Если переплатит за игрока, то потеряет доверие со стороны руководства и, возможно, эту должность, к которой стремился годами. Поэтому сейчас он был максимально сосредоточен. Когда Рон попросил дать тренера краткую характеристику Вудфилду, тот мешкая сказал: «Рэнди умеет грамотно выстраивать маршруты до тачдауна и с легкостью его проходит, огибая защитников. Он быстрый, выносливый и сильный, но не очень любит, когда во время игры кто-то его ударяет». Тогда Стратон решил, что мягкий характер и неприязнь к конфронтации на поле – это черты характера Вудфилда, которые он сможет исправить, сделав того суперзвездой американского футбола. Как он позже вспоминал, Рэндалл больше, чем любой другой игрок в команде, нуждался в общении. «Перед тем, как отправиться на занятия, он всегда проезжал мимо наших офисов, для того, чтобы поздороваться или перекинуться парой слов». И несмотря на то, что Стратон вспоминает его как хорошего парня, мнения других тренеров и игроков по команде немного отличаются. Например, Энтони Студемайер, который в 1973 году был квотербеком-первокурсником студенческой команды Penn State Nittany Lions, сокращенно PSU, говорит, что Вудфилд не годился для американского футбола вовсе. Его брат Чарли Студемайер, который тоже играл в этой команде, вспоминает, что Рэнди был нарциссом, маниакально ухаживал за своей внешностью и хотел понравиться окружающим. И это отражалось на его игре. У многих создавалось впечатление, что этот парень выходит на поле покрасоваться, а не одержать победу в матче. Джон Керри, который был на позиции квотербека в PSU в 1972 году, говорит, что несмотря на то, что Вудфилд был симпатичным парнем, самоуверенным человеком он никогда не был.
Пожалуй, он был самым привлекательным и вежливым парнем, которого я когда-либо знал. Многие годы спустя мне позвонил репортер из газеты «Сан-Франциско» и спросил: «А вы знакомы с Рэндаллом Вудфилдом? Вы знали, что он убийца с Пятой магистрали?» Тогда я ответил, что этого не может быть, они просто перепутали Рэнди с кем-то другим.
Вспоминает Гарри Хамблетт, тренер ресиверов с 1972 по 1973 годы. Но лично мое мнение, гордость Вудфилда за свою внешность была оправдана. Он был довольно высоким, около 180 сантиметров в высоту, и накачанным парнем. Если вы посмотрите на фотографии, то можно назвать его вполне симпатичным, даже несмотря на эти дурацкие порно-усики. Если вы смотрели сериал «Оранжевый хит сезона», то должны помнить надзирателя Джорджа Мендеса. У него как раз были точно такие же усы. Ну а если не смотрели, заходите в инстаграм divan.crime, где я подготовил для вас фотоподборку. Если мы почитаем интервью его друзей, сокомандников, тренеров, то можно сказать, что Рэндалл относился к тому типу людей, для которых очень было важно выглядеть в глазах окружающих человеком, который всегда поступает правильно. А его преданность межконфессиональной христианской парацерковной организации Campus Crusade for Christ и Содружеству христианских спортсменов делали из него чуть ли не святого. Но вот если бы руководство упаковщиков, так в разговорной речи называют Green Bay Packers, чуть-чуть получше изучило его биографию, то, скорее всего, они никогда бы не взяли этого парня в команду. Рэндалл Брэнд Рэнди Вудфилд родился 26 декабря 1950 года в Салеме, штате Орегон, и был третьим ребенком в семье. Чуть позже его семья переехала в живописный городок Оттер-Рок на среднем побережье штата. Его мать была домохозяйкой, а отец – руководителем телефонной компании Pacific Northwest Bell. Можно с уверенностью сказать, что семья Вудфилдов была хорошо известна и уважаема в своей общине. Популярный среди сверстников красавчик Вудфилд был звездой футбола в средней школе Ньюпорта. И несмотря на то, что его детство с психологической точки зрения было стабильным, в младших классах средней школы он начал проявлять свою девиантность, оголяясь на публике. Но тогда на это почему-то никто не обращал никакого внимания. И вот уже в старшей школе, когда Вудфилд познакомился с группой девочек-подростков на мосту через залив Якина, он был арестован за эксгибиционизм. Тогда его футбольные тренеры помогли замять этот инцидент, чтобы не исключать ценного игрока из команды, а родители заставили его пройти курс терапии. Проведя несколько часов с молодым парнем, терапевт сказал, что таким способом подросток исследует свою сексуальность. А когда ему исполнилось 18 лет, то каким-то образом вся информация о его аресте была удалена из полицейской базы. Теперь Рэндалл Вудфилд был кристально чист и смог без каких-либо проблем поступить в общественный колледж Treasure Valley в Онтарио, штате Орегон. А затем в 1970 году он перевелся в Портлендский государственный университет, где присоединился к команде портлендских викингов в качестве ресивера. Несмотря на хорошую успеваемость в учебе, Вудфилда несколько раз арестовывали за мелкие преступления. Сначала в 1970 году за проникновение в квартиру своей бывшей девушки, в 1972 году за публичное непристойное поведение в Ванкувере, штат Вашингтон, а в 1973 году он был снова арестован за эксгибиционизм в округе Малтонома. Спустя годы скаут Рон Стратон вспоминает, что если бы он знал об этих инцидентах, то никогда бы не пригласил этого парня в НФЛ. Но из-за того, что тщательная проверка по непристойным похождениям Вудфилда не проводилась, упаковщики были заинтересованы заполучить этого игрока себе. В тот момент, когда Вудфилд бросил учебу и был готов посвятить себя профессиональному спорту, на драфте НФЛ 1974 года Green Bay Packers в 17-м раунде, 428-м выборе, принимают его в команду на позицию ресивера, предлагая очень выгодные условия. Для опытного футболиста годовой контракт в те годы предусматривал гонорары в размере 16 тысяч долларов и различные бонусы. Например, он может получить дополнительные 2000 долларов, если поймает за осенний сезон 25 пасов, и 3000 долларов, если поймает 30 мячей. Для начинающего спортсмена того времени это были просто огроменные деньги, о которых можно было только мечтать. Плюс ко всему появлялась слава, узнаваемость и роскошная жизнь. Также в контракте говорилось, что игрок обязан поддерживать себя в отличной форме, не конфликтовать с другими игроками, а во время общественных мероприятий надевать костюм и галстук. На такие условия Вудфилд согласился сразу же. Когда он понял, что находится всего лишь в паре шагов от своей мечты, игры в НФЛ, то сразу же уволился из местной бургерной, где работал до этого поваром. И уже в апреле этого года Вудфилд был приглашен на несколько недель в мини-лагерь в Скоттсдейле, штат Аризона.
По мнению тренера и генерального менеджера команды Дэна Дивайна, это должно было помочь наладить связь между игроками, научиться чувствовать друг друга на поле и выиграть кубок в чемпионате. Когда Рэнди вернулся в Портленд, то он был просто поражен профессионализмом сокомандников и уже точно знал, что станет частью упаковщиков в этом сезоне. Все последующие месяцы он работал над своей формой и оттачивал ловлю пасов. В июне руководство отправляет ему билет на самолет первого класса. По прилету его встретил личный лимузин и доставил до лагеря команды в Депере, штат Висконсин. Несмотря на то, что Вудфилд был новичком в большом спорте, команда поверила в него и дала возможность сразиться с Чикаго Берс на Ламбофилд. После этого матча восходящая звезда футбола даст интервью для местной газеты и скажет, что безумно благодарен всем, кто заметил его и дал возможность играть в НФЛ. Но спустя месяц, 19 августа 1974 года, Green Bay Packers разрывают с ним контракт без объяснения причин. Думаю, это был очень сильный удар для Вудфилда, но вместо того, чтобы вернуться в Орегон, он остается в Висконсине, поселившись в маленьком городке Ошкош, где присоединяется к полупрофессиональной команде Manitowoc Chiefs, параллельно подрабатывая оператором листогибочного пресса. Если вы смотрели документальный сериал на Netflix «Создавая убийцу», то город Manitowoc вам должен быть хорошо знаком. И, кстати, скоро должен выйти третий сезон. Но вернемся к нашей истории. В тот момент Вудфилд считал, что если он продолжит оттачивать свой профессионализм, играя за манитовокских шефов, то, возможно, руководство Пейкеров снова обратит на него внимание и пересмотрит прежнее решение. Но этого не произошло. Товарищи по команде вспоминают, что Рэнди был искусным манипулятором, дамским угодником и очень странным типом. Его бывший сосед по комнате Фред Оклер вспоминает такую историю. Однажды Вудфилд принес домой какую-то безделушку из христианского магазина, и когда Оклер поинтересовался, сколько она стоила, то в ответ услышал:
«Ну, на самом деле, мне сказали, что эта штука не продается, поэтому я просто ее украл».
А еще Вудфилд каждый день говорил по телефону с разными девицами, рассказывая им какие-то небылицы о своей славе. И у всех складывалось такое впечатление, что в каждом городе у него было по несколько подруг. Все это время он продолжал верить, что вернется в большой спорт. Но как бы Рэндалл не старался играть хорошо, у него это не получалось. В игре чемпионата Центральной футбольной лиги 1974 года он поймал всего лишь пару мячей на 42 ярдах. В итоге их соперники, мэдисонские мустанги, одержали победу. И уже после окончания сезона Вудфилд был исключен из команды. Как и в прошлый раз, публично причины исключения никто не называл. На самом деле ходило очень много разных слухов. Кто-то говорил, что игрок ведет себя неподобающим образом вне поля, другие считали, что команда на грани распада и просто избавляется от ценных и высокооплачиваемых игроков, но реальной причины так никто и не знал. Хотя у полиции Висконсина и нет никаких записей об арестах Вудфилда в эти годы, позже детективы выяснят, что тот как минимум 10 раз обнажался в различных частях штата. Несколько лет спустя один из правоохранителей штата Висконсин скажет: «Этот парень не мог держать свою штуку в штанах».
«Меня сильно шокировало, когда я узнал, что он попал в тюрьму. Если бы в нашей команде было 100 парней, он был бы 99-м по счету, которого я бы стал подозревать в таких жестоких убийствах»,
говорит Тим Темпл, тренер средней школы PSU в 73-м году. Очень многие криминалисты и психологи уверены, что Вудфилд был морально раздавлен после того, как его сперва выгнали из упаковщиков, а позже и из шефов. И с того момента он стал вести себя так, словно знал, что больше никаких приглашений от других команд не поступит. И после того, как его амбиции стать профессиональным футболистом исчезли, он собирает вещи и возвращается на западное побережье, где начинает происходить лютая жесть. Вернувшись в Портленд, Вудфилд начал медленно погружаться на дно. Несмотря на то, что он бросил учебу в Портлендском госуниверситете, ему предложили его закончить. Но решив, что высшее образование ему не нужно, он отказывается от предложения и начинает искать себя. За пару месяцев он сменил несколько мест работ, менял города и места жительства, вступал в отношения и прекращал их. Складывалось такое впечатление, что он движется не вперед к какой-то цели, а наоборот, назад в неизвестность. Иногда он все-таки возвращался в Портленд и с огромным удовольствием тренировался со своей старой командой, которую на тот момент возглавлял Маус Дэвис. Это, кстати, очень известный человек в НФЛ, известный как крестный отец атаки «Беги и стреляй». Я бы попытался объяснить, в чем ее суть, но из-за моих нулевых знаний в американском футболе я, пожалуй, воздержусь. В общем, в одном из интервью Майлз Дэвис говорил, что Вудфилд показался ему очень славным парнем и перспективным спортсменом. Но после того, как кто-то из команды посоветовал ему держаться подальше от этого странного типа, от которого веяло опасностью, он прекратил с ним любые контакты. В начале 1975 года в полицию Портленда начинают приходить заявления от женщин, которые сообщают, что на них с ножом напал мужчина спортивного телосложения, очень привлекательный и мускулистый. Он принуждал их к оральному сексу, а после забирал деньги, драгоценности и убегал. После того, как таких заявлений стало слишком много, 5 марта детективы организовывают спецоперацию. Для этого мероприятия они переодели женщину-офицера в обычную гражданскую одежду и отправили ее гулять по местному парку. И в один из дней на нее из кустов внезапно выпрыгивает мужчина с ножом. Офицеры полиции сразу же арестовывают нападавшего и доставляют его в участок, где выясняют, что того зовут Рэндалл Вудфилд. Во время допроса он рассказал, что не пил, не курил, исповедовал христианскую веру, а также страдал от некоторых проблем сексуального характера. Также он признался, что, будучи профессиональным спортсменом, подсел на стероиды и до сих пор их принимает. Возможно, именно они так и влияют на его сильное половое влечение. В полиции, конечно, это все внимательно послушали, и суд его приговорил к 10 годам тюрьмы. Но уже через 4 года он был отпущен условно-досрочно, после того, как психолог исправительного учреждения заключил, что Рэндалл Вудфилд более не представляет никакой угрозы для общества. В те годы, кстати, существовало такое мнение, что эксгибиционисты и вуайеристы никогда не перейдут черту и не совершат что-то более серьезное и опасное. Выйдя из тюрьмы, Рэнди продолжил заниматься спортом и даже попытался устроиться на работу в бар, из которого его выгнали через несколько месяцев. А все потому, что он пропускал несовершеннолетних девочек и покупал им алкоголь. Вместо того, чтобы найти новую работу, он начинает целыми днями кататься по Портленду на своем золотистом Volkswagen Жук Champagne Edition 1974 года выпуска. Во время таких поездок он знакомился с девушками и после чего присылал свои обнаженные фотографии. В конце 1979 года Вудфилд принимает участие в эротической фотосессии и отправляет свои фотографии в популярный журнал Playgirl. И уже в мае следующего года он получает ответ.
Поздравляем! Ваши фотографии будут опубликованы в репортаже Playgirl's Guy Next Door.
И, как считает полиция, в период ожидания публикации Рэнди начинает убивать. 11 октября 1980 года полиция Портленда обнаруживает труп 20-летней Черри Эйрис. Довольно красивая девушка была изнасилована, зарезана и забита до смерти в своей квартире. По словам коронера, ей нанесли очень сильный удар по голове тяжелым тупым предметом, после чего надругались над ней и нанесли множественные колотые ножевые ранения в шею, от которых она скончалась. Черри Эйрис была не случайной жертвой. Она была одноклассницей Вудфилда, с которой тот переписывался, находясь в тюрьме, а также после своего освобождения. А на встрече выпускников 79-го года они даже смогли пообщаться и пофлиртовать. И как ни странно, главным подозреваемым в деле об убийстве сразу стал Рэнди, так как он недавно вышел из тюрьмы. Во время допроса тот старался уклоняться от ответов или открыто врал. Но когда детективы предложили ему пройти полиграф, тот отказался, но зато согласился сдать кровь на анализ. Самое интересное, что анализ крови не связал Вудфилда с преступлением. Его сперма тоже не соответствовала той, что была найдена на теле жертвы, поэтому полицейские просто его отпустили. Чуть больше, чем через месяц, в день благодарения, 27 ноября 80 года, Рэнди врывается в дом своей 22-летней университетской подруги Дарси Рене Фикс. И так как в тот момент девушка была дома со своим другом, 24-летним Дугласом Кейтом Алтигом, Вудфилд убил обоих, предварительно изнасиловав Дарси. Здесь он впервые пользуется пистолетом 32-го калибра. Также некоторые источники пишут, что Дугласа он тоже изнасиловал. После этого двойного убийства полиция вновь допрашивает Вудфилда, но снова не может найти ничего, что бы связывало его с этим преступлением, помимо личного знакомства с жертвой. Убийства на время прекращаются. Зато 9 декабря 80 года мужчина с искусственной бородой грабит заправочную станцию в Ванкувере, штат Вашингтон. Еще через 4 ночи спустя в Юджине, штат Орегон, тот же мужчина с искусственной бородой и спортивным пластырем на носу врывается в кафе «Мороженое» и, угрожая оружием, забирает всю выручку из кассы. Через день этот же персонаж грабит ресторан в соседнем Олбани, штат Орегон. Спустя неделю в Сиэтле вооруженный преступник, как вы уже догадались, с искусственной бородой, нападает на 25-летнюю официантку в туалете и заставляет ее мастурбировать ему. А ровно через 4 недели спустя он нападает на Шерри Халл и Лизу Гарсия, с которых я начал этот подкаст. Тогда в прессе начали появляться тревожные статьи о страшном I-5 Killer, который убивает девушек вдоль 5-й автомагистрали. Как я уже говорил, протяженность этой трассы составляет 2222 километра от мексиканской до канадской границы параллельно Тихому океану. Все преступления совершались в радиусе 3 километров от съездов с этой магистрали, и каждое его новое преступление становилось более запутанным и страшным, чем предыдущее. 3 февраля 1981 года Рэндалл позвонил одной из своих сестер, которая жила в округе Шаста, в Калифорнии, и предложил ей встретиться, чтобы выпить кофе. Но та сказала, что ее муж против таких встреч, и отказала ему. Сделав вид, что он все понимает, Вудфилд поговорил с сестрой еще немного и повесил трубку. Но на самом деле в нем кипела ярость и злоба. Он не любил, когда ему отказывают. Этим же вечером он проникает в дом в Маунтин-Гейт, Калифорния, недалеко от шоссе I-5, где убивает 37-летнюю Донну Эккарт и ее 14-летнюю дочь Джанеллу Джарвис. Обе были убиты выстрелом в затылок из пистолета 32-го калибра. Позже судмедэксперт скажет, что девочка была изнасилована. Но вся жесть в том, что ранее в тот же день он напал, похитил и изнасиловал 18-летнюю официантку в 24 километрах к югу в Рединге. Теперь преступники знали абсолютно во всех штатах, через которые проходила 5-я автомагистраль. Женщин призывали быть максимально осторожными, не находиться на улице в одиночестве, выходить с работы по несколько человек, но для Вудфилда не было абсолютно никаких преград. В день Святого Валентина 1981 года Кэнди Уилсон умоляла свою 18-летнюю дочь Джули Райтс быть осторожной и постараться не выходить из своего дома. Девушка сперва повозмущалась, но после решила, что безопаснее будет пригласить парня к себе домой, чтобы провести романтический вечер. К тому времени Вудфилд уже переехал в Спрингфилд, но часто приезжал в Портленд. И 14 февраля 80 года он решил устроить небольшую вечеринку в честь Дня Святого Валентина в отеле Мэриот в центре Портленда, где остановился на какое-то время. И несмотря на то, что он позвал некоторых своих друзей, на вечеринку никто не пришел. Испытывая целый коктейль чувств из злости, обиды, разочарования и ярости, он решил провести этот вечер с давней подругой Джулией, с которой познакомился в баре. Это был именно тот бар, из которого его выгнали за то, что он запускал несовершеннолетних. И Джулия Райтс была как раз одной из тех девушек, кого он частенько пропускал внутрь. Тело молодой девушки было найдено ее матерью в 8:30 утра, лежащим на лестнице между вторым и первым этажами. Осмотрев место преступления, следователи констатировали смерть от выстрела в затылок, которому предшествовало изнасилование. Но самым интересным было то, что следов взлома на двери не обнаружено. На столе в гостиной стояли два бокала с остатками красного вина, а на кухне были обнаружены две пустые кружки, открытая банка растворимого кофе и еще горячий чайник. Все это говорило о том, что жертва знала своего убийцу, добровольно впустила его в дом и даже выпила с ним вина. И угадайте, чье имя постоянно всплывало после опроса друзей погибшей? Правильно, экс-футболиста. Сопоставив огромное количество улик, описаний и многочисленные фотороботы, детективы в очередной раз назначают Вудфилда своим главным подозреваемым. Но вместо того, чтобы самим ехать к предполагаемому преступнику, они отправляют к нему инспектора по УДО, который уже не раз общался с Рэндаллом во время его предыдущего тюремного заключения. Как вспоминает офицер Бишоп, Вудфилд не удивился, когда увидел его на пороге. И даже после того, как полицейский показал ему фото Джулии Райтс, он уверенно говорил, что не знает эту девушку, не показывая абсолютно никаких эмоций. Когда полиция получила ордер на обыск его квартиры, то там они нашли только средства для чистки оружия. Больше никаких улик найдено не было. Но вот спустя несколько месяцев в полицию пришла домовладелица, у которой Рэндалл снимал жилье, и предоставила полную распечатку телефонных звонков. Изучив ее досконально, следователи поняли, что, скорее всего, это и есть тот самый серийный убийца. Думаю, в каждой стране можно найти несколько десятков человек, которые совершали жестокие убийства. Россия не исключение. Есть Пичужкин, Головкин, Попков, Списивцев и многие-многие другие. И если не углубляться в психологический анализ, то можно всех этих людей охарактеризовать одним словом – обезумевшие или озверевшие. На английском это слово звучит как «amok», которое происходит от малайского «атаковать с манией убийства». Малайцы считали, что такого рода безумие, сопровождаемое вспышками насилия, вызывают злые духи. Поэтому они лечили данный недуг без применения насилия по отношению к нападавшему. Главная идея была в том, что способность или желание убивать без разбора живет в каждом из нас. Просто большинство людей умеет подавлять эту жажду или вовсе не попадает в поле зрения злого духа. А если ты начал кромсать всех направо и налево, то нужно изгнать из тебя нечистого и все будет окей.
Но в отличие от малайцев, мы таких персонажей называем серийными убийцами. Думаю, многие знают, что термин «серийный убийца» относительно свежий. Он был впервые придуман в 70-х годах агентами Робертом Реслером и Джоном Дугласом из поведенческого отдела ФБР. Причем они четко разграничили термины «серийный» и «массовый убийца». Второй, он же «спри-киллер», как правило, убивает много людей, но за один раз. И яркий тому пример – Джеймс Холмс из моего первого подкаста «Убийство под антидепрессантами». Что касается серийных убийц, то они убивают от 3 и более человек с определенным временным промежутком. Если мы посмотрим историю США, то увидим, что как раз в 70-е годы в стране было очень много серийников. Это могло быть вызвано тем, что в те годы оружие было доступно каждому, набирали популярность психоделические наркотики, а также цены на бензин были очень низкими, что позволяло маньякам беспрепятственно путешествовать по магистралям в поисках жертв. А сложность поимки заключалась в том, что еще не было таких технологий наблюдения, допустим, как в наши дни, и плюс ко всему были огромные проблемы в коммуникации между полицейскими подразделениями в разных городах и штатах. Каждый участок отвечал за свою территорию и не лез на чужую. Ну и, конечно, Рэнди Вудфилд был не единственным социопатом-убийцей, терроризировавшим западное побережье в то время. Например, Тед Банди начал свою кровавую резню в 1974 году именно на северо-западе. Как полагают криминалисты, его первые 8 известных жертв были убиты либо в Орегоне, либо в Вашингтоне. Также одновременно с убийцей из пятой магистрали появился Гэри Риджвей, совершавший свои ритуальные убийства в Сиэтле. И пока количество серийных убийц росло, к ним рос и интерес со стороны публики. Вот лично вы когда-нибудь задумывались, почему нам нравится читать, смотреть или слушать про серийных убийц? Почему вы сейчас слушаете этот подкаст? Вообще, серийные убийцы и им подобные начали привлекать внимание широкой публики в начале 19 века, примерно в тот момент, когда начала зарождаться бульварная пресса. Но вот лично мне интересно залезть в голову этих людей и понять, что же вызвало их ментальную деформацию и заставило убивать, какова истинная причинно-следственная связь и что или кто стал тем триггером первого убийства. Каждый серийный убийца для меня – это такой некий подопытный со своей уникальной историей, но не более. А вот некоторые увлеченные личности создают целые музеи из рисунков преступников, коллекционируют их волосы, предметы одежды или других вещей. Один такой коллекционер приобрел на аукционе серый Volkswagen Жук Теда Банди. По мне, так это кажется перебором, но опять же, это исключительно моя точка зрения. И все же, почему мы любим истории про серийных убийц? Наверное, самым неожиданным объяснением привлекательности серийных убийц является предположение о том, что они выполняют некую социальную функцию, позволяя нам с вами наслаждаться своими самыми мерзкими фантазиями, не осуществляя их, и после поимки убийцы не чувствовать никакой вины. Историк Шейн МакКористин считает, что сближение с людьми, совершившими необычайно жестокие преступления, это способ ощутить на себе дыхание смерти, не пав ее жертвой, стать свидетелем смерти и таким образом получить над ней некую власть. А вот психолог Скип Холландсворт говорит следующее.
«Мы любим наблюдать за ресиверами во время игры, потому что они такие быстрые и неуловимые. Эти ребята сами выстраивают маршрут, который позволяет им обходить оборону и принимать пас. По этой же причине мы любим серийных убийц. Они также придумывают свой маршрут убийства, убивают, а потом убегают, уходя от копов, камер слежения на месте преступления. И все это ради того, чтобы затаиться на время и совершить свою атаку снова».
И хотя мы называем серийников монстрами, исследование на тему серийных убийств, проведенное отделом поведенческого анализа ФБР в 2005 году, говорит, что они не монстры. Наоборот, это те люди, которые могут казаться совершенно обыкновенными людьми. У большинства серийных убийц есть дом, семья, хорошая работа, и они кажутся нормальными членами общества. Если вы знакомы с историей Джеффри Даммера, то должны помнить, что один раз полицейские сочли его настолько безобидным, что сами того не зная, вернули одну из жертв обратно в его квартиру. Еще один пример. Джон Гейси работал клоуном на детских праздниках, был известен своей благотворительной деятельностью, но не упускал возможность убить кого-нибудь в свободное время. Так все же, кто все эти люди? Хелен Моррисон, психиатр-криминалист, которая беседовала с более чем 80 серийными убийцами, а также выступавшая в качестве свидетеля защиты на суде над тем же самым Гейси, считает, что серийные убийцы – это прекрасные актеры, которым ничего не стоит притвориться нормальным. Писательница Энн Рул, которая была заинтересована кейсом Рэндалла Вудфилда в 1974 году, написала очень интересную книгу под названием «Убийцы с I-5». Это больше, чем просто книга. Она подарила читателям полный отчет о бесчинствах Вудфилда, опираясь лишь на документы в открытом доступе, личное интервью с детективами, членами семьи и самим социопатом. И вот судя по тому, как она описывает убийцу, она явно восхищалась его воспитанием, спортивной формой и красивой внешностью. И даже в синопсисе своей книги она, затаив дыхание, задается вопросом, как подозреваемый, который был таким красивым и привлекательным, смог совершить такие ужасные и зверские убийства. Поимка убийцы с 5-й автомагистрали прошла быстро и без каких-либо форс-мажоров. На тот момент расследование вел очень опытный детектив Дэйв Каменник из штата Орегон, где была убита Шерри Халл. Когда он сопоставил факты о том, что Вудфилд уже отбывал тюремный срок за нападение и сексуальное насилие, был знаком с некоторыми жертвами, путешествовал по 5-й автомагистрали, соответствовал описанию свидетелей и многочисленным фотороботам, детектив понимает, что это именно тот человек, который ему нужен. Более того, детективы округа Мэриан детально изучили все журналы телефонных разговоров, из которых было видно, что Вудфилд пользовался телефонными автоматами вблизи от совершенных убийств. Ирония заключалась в том, что сын сотрудника телефонной компании Pacific Northwest Bell был пойман из-за распечатки телефонных разговоров этой же компании. А по тому отчету, который был предоставлен полиции бывшей домовладелицей, создалось впечатление, что у подозреваемого были повсюду подруги. Но все это были косвенные улики, за которые арестовать его было в принципе невозможно. Но поворотным моментом стало опознание нападавшего выжившей Лизы Гарсии 5 марта 1981 года. Из представленных 6 человек она с уверенностью указала на подозреваемого под номером 5, которым и был Рэндалл Вудфилд. К тому моменту он уже сменил место жительства и переехал в Спрингфилд, штат Орегон. Когда полиция обыскала его комнату, которую он снимал у ничего не подозревающей пожилой семьи, то обнаружила в ней маску, спортивный пластырь и пулю 32-го калибра в спортивной сумке. 4 дня спустя ему были предъявлены обвинения в убийстве Шерри Халл, покушении на убийство Лизы Гарсии и 2 эпизодах сексуального домогательства. Тогда Вудфилд нанял себе государственного защитника и говорил, что невиновен. 16 марта к уже имеющимся обвинениям добавились и другие из различных юрисдикций Вашингтона и Орегона. Это были многочисленные обвинения в убийстве, изнасиловании, домогательствах, вооруженных ограблениях и владении огнестрельным оружием, которое в принципе запрещено иметь бывшим осужденным. Тогда заголовки местных газет пестрили словами
«Друзья шокированы арестом Вудфилда».
Но на самом деле большинство из них шокированы не были. Например, один из бывших приятелей по команде PSU сказал
«Мы всегда чувствовали, что с этим парнем что-то не так. Он словно носил маску добродушного человека, под которой скрывал настоящую личность».
Судебный процесс 1981 года по делу Шерри Халл и Лизы Гарсии стал первым и важным судом для молодого прокурора округа Мэриан Криса Ван Дайка. Тогда он охарактеризовал обвиняемого как высокомерного, холодного и безэмоционального человека, наверное, даже самого холодного и высокомерного обвиняемого из всех, кого он когда-либо видел. По его собственным подсчетам, у него были только неопровержимые доказательства, а у защиты – хрупкая теория, что полицейские просто задержали не того человека. Позже адвокат Вудфилда вообще заявит, что на показания Гарсии повлиял какой-то детективный гипноз, вследствие которого девушка сказала то, что было нужно полицейским. Когда Вудфилд начал понимать, что все улики доказывают на его причастность к данным преступлениям, он принял закрытую позицию, скрестив руки на груди и тихо повторял, что невиновен. От звездного футболиста и красивого ловеласа не осталось и следа. Писательница Энн Рул в своей книге пишет
«Рэнди Вудфилд, о котором писали СМИ в самом начале его спортивной карьеры, и представляли его профессиональным спортсменом с большими мускулами, но судья оказался далеко не суперменом, а хищником, загнанным в клетку.
Кстати, на суде он признался, что пистолет 32-го калибра у него действительно был. Но когда он узнал, что человеку, получившему условно-досрочное освобождение, это может грозить новым сроком, то сразу же его выбросил в какую-то реку, даже не помнит в какую. Тем временем Лиза Гарсия оставалась ключевой свидетельницей. И вспоминая ту жуткую ночь месяцами ранее, она утверждала, что мужчина, которого она увидела в зале суда, был тем нападавшим, застрелившим ее коллегу. В итоге присяжным потребовалось всего лишь 3,5 часа, чтобы вынести свой вердикт. 26 июня 1981 года Рэндалл Вудфилд был осужден по всем статьям.
И так как смертная казнь в Орегоне запрещена, 30-летний экс-спортсмен был приговорен к пожизненному тюремному заключению и 90 годам сверху. А в декабре того же года к его приговору были добавлены еще 35 лет, когда присяжные в округе Бентон признали его виновным в домогательствах с применением оружия. Тем временем окружной прокурор, в чьей юрисдикции была 5-я автомагистраль, пытался принять правильное решение – проводить дополнительные процессы по другим эпизодам или оставить все как есть. Понимая, что Вудфилд проведет всю оставшуюся жизнь за решеткой, он решил, что дополнительные судебные процессы будут только отнимать время, ресурсы и заставят семьи жертв заново пройти через пережитые мучительные испытания. И даже в Калифорнии, где Вудфилд был обвинен в убийстве матери и ее дочери, и где можно было бы назначить ему смертную казнь, местный прокурор отказался от преследования. Но с каждым годом список возможных жертв только увеличивался. Например, в 2012 году детективы из Портленда, воспользовавшись новой технологией магнитных бусин, объявили, что ДНК Вудфилда и ДНК, найденные на местах убийств Дугласа Алтига и Дарси Фикс, Джанеллы Джарвис и Донны Эккарт, а также Джулии Райтс, совпадают. Но назначать новые слушания по этим эпизодам никто не стал. Кстати, за несколько лет до этого, в июле 2005 года, из-за аналогичных совпадений ДНК, бывший лейтенант Портленда приехал в тюрьму и допросил Вудфилда о его причастности к нераскрытым преступлениям. Но тот, как и прежде, отрицал свою вину. Проведя с осужденным какое-то время, офицер сказал, что у того были аккуратно зачесанные волосы, идеально ровный загар и ухоженные ногти. Он был очень харизматичным. И, скорее всего, именно этим он заманивал жертв, усыпляя их бдительность. В конечном итоге, как и в других юрисдикциях, власти округа Малтнома решили, что не станут возбуждать уголовное дело за убийство Дугласа Алтига и Дарси Фикс. Но позже на одной из пресс-конференций заявили, что если Рэндалл Вудфилд вдруг осмелится подать заявление на УДО, то они будут апеллировать этими делами, чтобы тот никогда не вышел на свободу. Джим Лоуренс, еще один портландский детектив, который также работал над делом убийцы с 5-й автомагистрали, больше всего был поражен полным отсутствием раскаяния у Вудфилда, даже спустя десятилетия и наличие неоспоримых улик.
Этот парень из тех, кто никогда не признает свою вину, даже ради того, чтобы произвести впечатление на суд и сделать вид, что он исправился.
В ходе расследования целевая группа создала огромную карту, нанеся на нее имена жертв и даты преступления и соответствующие модус операнди Вудфилда. В общей сложности они отметили 25 убийств и 140 преступлений. В основном это были грабежи, изнасилования и действия сексуального характера. Но вот некоторые эксперты считают, что на счету Вудфилда минимум 44 убийства.
Если мы с вами обратимся к психологам и спросим у них, почему тот или иной маньяк начал убивать, то они, скорее всего, ответят, что никогда не бывает какого-то одного фактора или триггера. Их обычно много, и все они влияют на дальнейшее развитие событий. По кейсу Рэндалла Вудфилда очень сложно понять, где в его системе координат находится та самая отправная точка. Но меня все равно мучает вопрос – почему? Писательница Энн Рул, скончавшаяся в 2015 году в возрасте 83 лет, о которой я сегодня уже не раз упоминал, считала, что Вудфилд убивал женщин только ради того, чтобы доказать своей авторитарной матери и двум старшим сестрам, что он тоже может быть успешным и известным. Когда эти слова появились в книге, то Вудфилд подал в суд на нее и попытался отсудить 12 миллионов долларов за клевету. Детектив Лоуренс из Портленда считает, что, скорее всего, у Вудфилда в юношеские годы произошел какой-то факап в сексуальном плане. Это заставило его рассматривать сексуальную активность как проявление силы и власти, а не как процесс деторождения и удовлетворения потребностей. Интересно, а мог ли как-то спорт повлиять на его желание убивать? В принципе, да. Футбол мог сделать его поведение более жестоким. Мне кажется, что такие жестокие виды спорта порождают агрессивное поведение. Но есть одно «но». Когда Вудфилд играл в футбол, он никого не убивал, ни на кого не нападал. Наоборот, он больше проводил времени в спортзале, оттачивал мастерство на поле. И лишь когда футбол перестал быть частью его жизни, он выпустил наружу всех своих демонов. В архиве полиции Портленда есть огромный стеллаж, где собраны абсолютно все улики по делу Рэнди Вудфилда. Там лежат и копии ордеров на обыск, и письменные показания свидетелей, а также куча писем от упаковщиков. Полиция, обыскивавшая дом Вудфилда после его задержания, обнаружила, что он хранил абсолютно всю корреспонденцию от клуба. На каждом конверте был желто-зеленый логотип Green Bay Packers и обратный адрес 1265 Lombardy Avenue, Green Bay.
По словам Энн Роул, Вудфилл даже хранил в своем бумажнике копию билетов на самолет, который упаковщики отправили ему в июне 1974 года. Также он всегда с собой носил стопку писем из клуба. Для него эти письма были какими-то магическими и особенными. Но вот когда магия ушла, ее место заняло зло. В этом декабре Вудфилду исполнится 71 год. Он все так же сидит в тюрьме штата Орегон, которая расположена среди дугласовых елей и каскадов. Самое забавное то, что это исправительное учреждение находится всего в паре километрах от 5-й автомагистрали. Как и всю свою жизнь, Рэндалл до сих пор является ярым футбольным фанатом. Охранники тюрьмы вспоминают, что он очень любил говорить о спорте и до сих пор вспоминает свои игровые дни. Детектив Уэттерой испытал это на себе. Когда Вудфилд узнал, что его сын тоже играет в футбол в средней школе в Портленде, то сильно оживился. Он тут же вспомнил о своей школьной карьере, об играх в колледже и проведенное время с упаковщиками. Однако стоило полицейскому перевести разговор на какую-то более серьезную тему, то преступник сразу замыкался в себе и переставал участвовать в диалоге. На протяжении многих лет, когда детектив заезжал в тюрьму штата Орегон по личным вопросам, он спрашивал охранников, а как дела у Вудфилда? И мужчины-охранники говорили, что тот большую часть времени сидит на своей койке, уставившись в одну точку и не обращает ни на кого внимания. Но вот женщины-охранники рассказывают другую историю. Когда Вудфилд их замечает, то сразу же вскакивает со своей койки, начинает широко улыбаться и зачесывать назад волосы. Даже после десятков лет в тюрьме он продолжает оставаться неисправимым ловеласом, убившим как минимум 44 человека. Дорогие диванные криминалисты, огромное спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я в очередной раз напоминаю, что у подкаста есть Instagram divan.crime и группа ВКонтакте, где вы можете делиться своими мнениями, впечатлениями, а также оставаться в курсе по поводу выхода новых подкастов. Еще раз спасибо за прослушивание. Прощаюсь до следующего эпизода. Пока.